Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
В Москве продолжаются слушания по уголовному делу о массовых беспорядках на Манежной площади. Каким может быть исход этого судебного процесса? Президент Сирии Башар Асад обещает мировому сообществу прекратить применение военной силы против демонстрантов. Что стоит за этим решением сирийского лидера? Москва определила своего ставленника на пост президента самопровозглашенной Южной Осетии. Чем Анатолий Бибилов лучше Эдуарда Кокойте? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 18 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Москве продолжились сразу два громких судебных процесса. В Московском городском суде слушалось разбирательство по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. Оно было совершено в ночь на 6 декабря прошлого года, а 11 числа акция памяти убитого Свиридова вылилась в массовые беспорядки на Манежной площади, в ходе которых пострадали более 30 человек. И вот сегодня на разных стадиях дела слушались эти громкие дела. Давайте послушаем репортаж корреспондента «Радио Свобода» Максима Ярошевского. Он работал на процессе, связанном с убийством Егора Свиридова.
Зал заседаний Московского городского суда сегодня не смог вместить всех желающих присутствовать на процессе. Помимо журналистов и родственников подсудимых, туда пришли знакомые убитого Егора Свиридова. Крепкие молодые люди. Часть из них решила даже не входить в суд и ждала окончания заседания на улице. Наибольшую часть сегодняшнего заседания посвятили допросу свидетеля Сергея Гаспаряна. Именно в него главный фигурант дела Аслан Черкесов выстрелил 6 раз. 2 пули попали в плечо, по одной в руку, шею, бедро и икру. Гаспарян заявил, что драку завязали подсудимые. Зачинщиком был Нарим Исмаилов. Его знакомого ударили бутылкой по голове, а Черкесов стрелял в него практически в упор, пока не закончились патроны в травматическом пистолете. На допросе Сергей Гаспарян добавил, что только он сам и убитый в драке Егор Свиридов – болельщики московского «Спартака». Остальные пострадавшие – это его одноклассники. По мнению Гаспаряна, нападение было спланировано. Главный фигурант дела Аслан Черкесов возмутился, заявив, что из него на суде делают терминал, в то время как свидетель получается божьим одуванчиком. Представители прокуратуры обратились к суде с ходатайством об оглашении некоторых протоколов допроса Гаспаряна. Гособвинитель зачитал несколько страниц, в которых речь шла о драке и ее последствиях. Говорит адвокат Аслана Черкесова Дмитрий Панков.
В связи с общественным резонансом, ну как вот теперь убрать 105-ю и сделать, например, там 109-ю неосторожное убийство? Поэтому естественно, что следствие сейчас всеми путями будет пытаться потерпевших приводить в соответствие со своей версии. Уж никогда не было версии у потерпевших, что это было организованное нападение. Там. Но сейчас оно вот сегодня почему-то прозвучало. Это все уже на основе вот этой всей раскручивающейся ситуации вокруг этого дела. Надо представить как организованную группу. А сейчас вот вся драка убирается и инициируется нападение.
После допроса Гаспаряна в зал вызвали другого свидетеля, младшего лейтенанта полиции, сотрудника Головинского отдела внутренних дел Сергея Куракина. Он рассказал, как задерживал ночью 6 декабря Акаева, Исмаилова и Арсибаева. Тогда он задал вопрос, чем молодые люди занимаются рядом с Головинскими прудами в ночное время. Ему ответили: спортом, бегаем. При этом у одного из задержанных кроссовки были в крови, а у второго была ссадина на руке. Вслед за Куракиным вызвали сержанта полиции Сергея Феофанова. Он задерживал Черкесова, Утарбиева и Ибрагимова. Задержанные были пьяны, но никто сопротивления при задержании не оказывал, говорит адвокат Наримана Исмаилова.
Показания потерпевших, потерпевшего особенно Гаспаряна, они исходят из показаний девицы, вот там Надежда была, Минчинской. Да. В том числе, вот, по крайней мере, те, которые озвучены, он полностью подтверждает показания, которые дает Минчинская Надежда. У него нет своих показаний, потому что он ранее, если проанализировать ход показаний, которые он давал ранее, наследство. У него были показания не конкретно, не четко, потому что находил в сильной степени опьянения.
Представители гособвинения от комментариев отказались, заявив, что будут общаться с прессой после вынесения приговоров. Адвокат потерпевших Роман Кучин ходом процесса остался доволен.
В обычной рабочей остановке прошел процесс, мне кажется, все нормально идет, без срывов, то есть в обычном порядке, никаких замечаний нет.
А как можете оценить позицию прокуратуры, насколько они уверены в себе?
Позиция прокуратуры отражена в обвинительном заключении, они ее полностью поддерживают в данном судебном заседании. Мне кажется, что раз дело они в суд направили по таким статьям, то, наверное, они уверены в этом.
Следующее заседание пройдет в понедельник. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В Тверском суде Москвы продолжились слушания по уголовному делу о массовых беспорядках на Манежной площади. Обвинения в организации этих беспорядков представлены пятерым, в том числе трем активистам незарегистрированной партии «Другая Россия». За этим процессом следит корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
В организации массовых беспорядков на Манежной площади обвиняются 5 человек. Гражданин Белоруссии, активист незарегистрированного общественного объединения «Другая Россия», участник движения «Стратегия-31» Игорь Березюк, активисты «Другой России» Кирилл Унчук и Руслан Хубаев, а также Леонид Панин и Александр Козевин. Им инкриминируются призывы к массовым беспорядкам, хулиганство, возбуждение ненависти или вражды, применение насилия в отношении представителей власти и вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления. Все обвиняемые арестованы. 15 августа адвокат Игоря Березюка Дмитрий Аграновский подавал ходатайство об изменении меры пресечения его подзащитному, однако суд оставил ее без изменения. Тем не менее, Аграновский надеется, что рассмотрение дела будет объективным.
Нет доказательств виновности. Но хотя, конечно, нами будут заявлены и свидетели в перспективе, и будут дополнительные материалы представлены в суд, но это все будет позже. Сначала первым будет доказательство представлять обвинение.
В информационно-аналитическом центре «Сова» надеются на объективное рассмотрение дела. Эксперт центра Наталья Юдина допускает, что число обвиняемых может увеличиться.
Что касается задержанных, то, видимо, они действительно имели какое-то отношение к беспорядкам на Манежной площади. Насколько сильна их вина, это предстоит доказать суду. Мне кажется, что эти 5 человек, это, конечно, безусловно, не все виновные в произошедших беспорядках. Вероятно, будут еще какие-то задержанные. Пока весьма показательно, что суд идет довольно медленно, и они были задержаны не сразу, и это значит, что правосудие пытается как-то объективно разобраться в случившемся. Государство по борьбе с ксенофобией действительно выглядят вполне искренними.
В беспорядках на Манежной площади участвовали несколько тысяч человек, выкрикивавших националистические лозунги. На скамье подсудимых лишь 5. Адвокат Дмитрий Аграновский говорит, что его подзащитный и другие обвиняемые не являются националистами. К тому же эксперты обращают внимание на то, что 3 из 5 – представители «Другой России». Этот факт говорит о политической ангажированности процесса, считает Дмитрий Аграновский.
Мне это кажется абсолютно несправедливым. Более того, мне это представляется еще и политически ангажированным. И кроме того, мне кажется совершенно несправедливым, что именно леворадикалов, как было сказано уважаемым министром внутренних дел Нургалиевым, именно леворадикалов обвиняют вот в этих беспорядках. Хотя они там, говорит, если были 1,5 человека, то и то мимо проходили. Чем это вообще происшествие, мне кажется, и напугало власти? Оно не имело никаких зачинщиков, это было совершенно спонтанное народное возмущение, но вызванное соответствующими действиями. Наши ребята уже поэтому хотя бы не могли быть зачинщиками, что никаких зачинщиков там не было. Другая Россия, например, или там «Стратегия 31», к ним можно относиться по-разному. Можно их любить, можно не любить, но они абсолютно не националистические организации. Ну, я уж не говорю о том, что из «Другой России» арестован интернационал белорус Березюк, татарин Унчук и Хубаев Осетин. Вот такие националисты.
В информационно-аналитическом центре «Сова» надеются, что судебное разбирательство по декабрьским событиям на Манежной площади может сыграть свою роль в будущем. По словам эксперта центра Натальи Юдиной, там уже отмечают снижение насилия на почве расовой и национальной ненависти.
Одними судами, к сожалению, ксенофобские настроения уменьшить затруднительно, но, по крайней мере, вот сейчас государство после событий на Манежной площади взялось за активное наказание виновных. Сейчас завершилось сразу несколько громких судебных процессов. Несколько человек были приговорены к пожизненному лишению свободы. В общем, по крайней мере, на ультраправых это подействует. Теперь они видят то, что их могут реально наказать, их могут посадить и приговорить к большим срокам. В общем.
Обвиняемые по делу о беспорядках на Манежной площади были задержаны с января по апрель этого года. Адвокат Дмитрий Аграновский предполагает, что при просмотре видеозаписи декабрьских событий выбор следствия пал на людей, которые не скрывают своих лиц и открыто участвуют в политических акциях.
Но они были задержаны по разным причинам. Березюк был задержан в ходе обысков на квартирах активистов «Другой России». А что именно стало основанием для его задержания, мы, честно говоря, до сих пор не понимаем. Ни я, ни он. Но я так полагаю, может быть, потому что отсматривали видеозаписи, происшествия на Манежной, и высматривали знакомые лица, те, кто по каким-то картотекам проходит. А «Другая Россия», как я всегда говорю, это такая очень хорошая, удобная груша для отработки полицейских навыков. Ее активистов знают практически все в лицо, они никогда не скрываются, они никогда не сопротивляются, они не представляют никакой опасности, я имею в виду, там, не сведут как-то счеты, не подложат бомбу там или еще что-то. Поэтому, в общем, с ними удобно и легко работать. Арестовывай, вешай на них все, что попало, и направляй в суд.
О сроках рассмотрения дела в суде пока не берется говорить никто. Дмитрий Аграновский считает, что затягивание дела продиктовано нетщательностью расследования.
Как будет дело продвигаться, я просто не представляю. По делу проходит 27 потерпевших. Дело в 20 томах. Обвинительное заключение 2000 страниц. Можно было дело сделать в 100 страницах, обвинительное заключение в 50 и рассмотреть его в один день до обеда. Но тогда оно не имело бы вот такой громкости, общественной значимости. Не знаю, кому уж она нужна.
Предварительные слушания по делу о беспорядках на Манежной площади в Тверском суде продолжаются. Как говорят адвокаты, рассмотрение дела по существу может начаться уже в середине сентября. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Что говорит о состоянии российской космонавтики очередной конфуз со спутником связи? В эфире главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко и член депутатской группы «Авиация и космонавтика» Виктор Алкснис. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 18 августа. Сейчас главным международным новостям. Соединенные Штаты, Великобритания, Германия и Франция призвали президента Сирии Башара Асада уйти в отставку. Президент США Барак Обама объявил также о введении новых санкций против режима сирийского лидера. В США заморожены все банковские активы сирийского правительства, введен запрет на инвестиции и экспорт из этой страны. С призывом к отставке выступили также британский премьер-министр Дэвид Кэмерон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози. Ранее в четверг своего посла из Сирии отозвала Швейцария в знак протеста против жестокого подавления оппозиции. Совет ООН по правам человека в обнародованном сегодня докладе не исключает, что власти Сирии совершают преступления против человечности. Совет Безопасности ООН позже в четверг будет обсуждать ситуацию в Сирии, где за несколько месяцев массовых выступлений против нынешнего режима по разным оценкам убито от 1700 до 2600 человек. Поступают сообщения о том, что сирийские власти в то же время собираются отказаться от проведения масштабных операций по разгону армии протеста и акции протеста и начать процесс политических реформ. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Андрей Шароградский.
По словам представителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций Пан Ги Муна, сирийский президент Башар Асад сообщил главе ООН, что отдал приказ армии и полиции прекратить боевые операции и массовые аресты в городах, где проходят демонстрации с требованием смены нынешнего режима. Асад также обещал в течение нескольких месяцев начать в стране политические реформы, включая внесение изменений в Конституцию и проведение выборов. Сирийское правительство по-прежнему утверждает, что ведет борьбу с террористами, которые провоцируют беспорядки в стране. Но, по данным сирийских правозащитников, пока нет никаких признаков того, что масштабы боевых операций против противников режима хоть как-то уменьшились. Сотни сотрудников сил безопасности в среду прочесывали дома в приморском городе Латакия. Задержанные содержатся на местном футбольном стадионе. В городе Хомс, где вчера состоялись демонстрации солидарности с арестованными в Латакии, были убиты не менее 9 человек. Тысячи беженцев покинули страну, большинство из них укрылись на территории Турции. Побывавший недавно в Дамаске турецкий министр иностранных дел Ахмет Давутоглу и его иорданский коллега Насер Юдех на совместной пресс-конференции в Стамбуле выразили озабоченность по поводу ситуации в Сирии. Ахмет Давутоглу. Мы продолжим наши консультации с Сирией и другими странами нашего региона и международного сообщества. Я провел вчера долгий разговор с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном. Мы также консультируемся с ООН. Если военные операции в Сирии продолжатся и превратятся в региональную проблему, естественно, что Турция не останется в стороне. А вот что заявил министр иностранных дел Иордании Насер Юдех. Мы ведем постоянные консультации с Турцией. Мы будем продолжать эти консультации до тех пор, пока не удастся прекратить кровопролитие, насилие и убийства. Мы хотим использовать язык диалога. Мы хотим стать свидетелями политических реформ в Сирии, видеть сирийцев, живущими в безопасности. Мы активно работаем, чтобы обеспечить это. И, конечно, нормализация в Сирии напрямую отвечает нашим интересам. Ситуация в Сирии будет сегодня предметом обсуждения на Совете Безопасности ООН. Комиссар ООН по правам человека Неви Пиллей, как ожидается, призовет к проведению специального расследования Международным уголовным судом зверств, совершенных сирийскими властями в отношении собственного народа. Ожидается также, что администрация президента США Барака Обамы выступит с прямым призывом к Асаду покинуть пост президента Сирии. Источники в Белом доме сообщают, что Соединенные Штаты уже предупредили своих арабских и европейских союзников, что такой шаг неизбежен. Соединенные Штаты намерены ввести санкции против Сирии. Согласно источникам, с аналогичным призывом к Асаду немедленно выступят и другие страны, а также Европейский Союз. В среду Тунис, вслед за несколькими другими арабскими государствами, отозвал своего посла из Дамаска. Однако Башар Асад, несмотря на международное давление, заявляет, что останется у власти. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Российский арабист Владимир Исаев, заместитель директора Института Востоковедения, считает, что, объявив о прекращении вооруженных репрессий против оппозиции и демонстрантов, Башар Асад пытается сохранить себя в качестве партнера для мирового сообщества. Беседу с экспертом я начал с вопроса о том, что заставило сирийского лидера смягчить тактику своего поведения. Да, речь идет о том, что он решил свои задачи, и ему больше не нужно применять армию. Или он уступает давлению международного сообщества, или он нашел какие-то другие способы решения внутриполитического кризиса. Что за этим может стоять?
Все три, по-моему, присутствуют составляющие, о которых вы говорили, но присутствует еще одна очень важная деталь. Сирия фактически оказывается все больше изоляцией среди своих арабских соседей. Вот это очень важно для сирийского режима, который, в общем-то, всегда развивался в достаточно близко сотрудничая с различными арабскими странами. Отношения стали напряженными. Он хочет показать всему миру, включая и арабский регион, естественно, то, что сирийский режим меняет свое отношение. До этого времени, я хотел вот обратить внимание, сирийский режим все время опаздывал с различного рода реформами. Когда манифестанты выходили с какими-то требованиями, и только после этого, скажем, режим шел на какие-то уступки, то, естественно, что в дальнейшем они выходили с дальнейшими требованиями. Сейчас, на мой взгляд, есть попытка опередить события, это убрать армию с улиц.
Программа реформ, которую Башар Асад обещает провести своим согражданам, может помочь ему сохраниться у власти? Удержится он в том случае, если вдруг неожиданно выполнит всю эту программу реформ?
Вопрос, как поведет себя оппозиция. Месяц где-то полтора назад произошло следующее. Когда он объявил об амнистии и многопартийности, на следующий день под одним из городов погибли 120 солдат, которых просто расстреляли в тот момент, когда колонна шла маршем по дороге. То есть, если оппозиция не будет применять оружие. Если, с другой стороны, режим, в общем-то, пойдет на более серьезные реформы, ну, например, скажем, разрешить въезд оппозиции, которая находится за пределами Сирии. Она достаточно сильна и даже собирает съезды, включая такие города, как Москва, например, где достаточно много сирийцев. Конечно, нужно объявить дополнительную амнистию тем, кто уже задержан был службами безопасности и полиции. Кроме того, нужно объявить, на мой взгляд, какой-то переходный период, разрешить оппозиции создавать партии. То есть подводить примерно страну к тому, чтобы она действительно могла свободно выразить свои чаяния, выразить свои желания, кого она хочет видеть во главе государства.
Те, кто проводит, организует манифестацию против режима Башара Асада, это его обещание, заявление могут воспринять как проявление слабости. Может так, на ваш взгляд, случиться, что сейчас вот это протестное движение лишь с новой силой будет развиваться?
Подождем пятницу. Та оппозиция, которая выводила людей на улице, обратите внимание, она выводила их из мечетей. Ну, у арабов мечеть – традиционное место сбора, пятница – определенный день сбора, и там легче организовать людей, увлечь их какими-то лозунгами.
Жертвами репрессий со стороны режима Асада стали уже тысячи человек. И верно вы сказали, что даже в странах арабского мира это вызвало непонимание. В том случае, если сейчас Асад выполнит свое обещание, он может сохраниться, на ваш взгляд, как какой-то партнер для переговоров международного сообщества, или граница уже перейдена, и международного международное сообщество будет требовать его ухода?
Пока он ведь не объявлен такой персоной нон-грата, как, например, тот же самый его ливийский коллега, о котором четко сказано, что он нелегитимен. Пока никто не заявлял об этом. Говорили там, накладывали определенные санкции, ограничения и так далее. Если он удержится у власти, если он, так сказать, прекратит действительно вот эти разгоны силой демонстрации, если, в общем-то, перестанет расти счет убитых, а там насчитывается, ну, по подсчетам оппозиции, минимум где-то 2600 человек погибло, естественно, они не пылают любовью к данному режиму, я имею в виду близких погибших. Ну, а что касается международного сообщества, вы знаете, оно достаточно цинично. Ему сейчас лишние сложности в арабском мире, который и так бурлит, вставляя массу неприятностей политического и экономического характера, которые накладываются на то, что происходит на финансовых рынках, то я думаю, что вполне с ним снова возобновят договоры о сотрудничестве. Те же компании, они достаточно циничны. Если есть профит, если есть выгода, то почему бы не работать?
Владимир Исаев из Центра арабских исследований Московского института востоковедения. Совет безопасности ООН вечером в четверг будет обсуждать ситуацию в Сирии. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 18 августа. И вот главная тема второй половины этого часа. Москва определила своего ставленника на пост президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Чем Анатолий Бибилов лучше Эдуарда Кокойте? В Гондурасе открывается первый всемирный саммит лиц африканского происхождения. Чем это собрание так замечательно? Общественная организация из Крыма предлагает назначить бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова премьер-министром украинской автономии. Как к этому может отнестись Крым? Школьные уроки физкультуры в российских средних школах могут быть заменены занятиями фитнесом и аэробикой. Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Папу Римского в Испании ждут не все.
Комментарии экспертов.
Политолог Игорь Клямкин о подзабытом августе 91-го.
В блогах «Свободы».
Журналист Анастасия Кириленко о кавкианстве в администрации президента Российской Федерации.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода» – новости.
США, Великобритания, Германия и Франция призвали президента Сирии Башара Асада уйти в отставку. Американский президент Барак Обама объявил также о введении новых санкций против режима Асада. В США заморожены все банковские активы сирийского правительства. Введен запрет на инвестиции и экспорт из этой страны. 6 человек погибли и около 40 были ранены в результате серии нападения боевиков на юге Израиля около границы с Египтом. В ходе перестрелки с полицейским спецназом убиты 7 нападавших. Поиски других боевиков продолжаются. Обвиняемый по делу о массовых беспорядках на Манежной площади в Москве Руслан Хубаев просит суд допросить в качестве свидетеля главу МВД Рашида Нургалиева. Хубаев также заявил ходатайство о вызове в суд главы столичного ГУВД Владимира Колокольцева и бывшего руководителя пресс-службы ведомства Виктора Бирюкова. В Казани вспоминают погибших при крушении теплохода «Булгария». Сегодня 40-й день трагедии, жертвами которой стали 122 человека. В Грузии в 15-метровую пропасть упал автобус с туристами из Азербайджана и Армении. Никто не погиб. Пострадали, по разным данным, от 15 до 27 человек, трое из них в тяжелом состоянии. В центре столицы Ливии Триполи сегодня раздались 5 сильных взрывов. Как сообщает агентство Associated Press, взрывную волну ощутили постояльцы гостиницы, иностранные журналисты. Сообщений о жертвах и пострадавших не поступало. Независимое Косово признало западноафриканское государство Бенин. Бенин стал 80-м государством, признавшим Косово. Папа Римский Бенедикт XVI прибыл сегодня в столицу Испании Мадрид с 4-дневным визитом. Он примет участие в праздновании Всемирного дня молодежи.
Вы слушаете программу «Время свободы».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, четверг, 18 августа. Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия назначил выборы президента на 13 ноября этого года. В Кремле, пишет газета «Коммерсант», в четверг делают ставку на главу Юго-Осетинского министерства по чрезвычайным ситуациям Анатолия Бибилова. Эксперты размышляют о причинах такого выбора Кремля и о возможных шансах московского кандидата. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Виталий Камышев.
Действующий глава Южной Осетии Эдуард Кокойты, руководящий самопровозглашенной республикой с 2001 года, не принимает участия в выборах, поскольку не может быть по Конституции избран на третий срок. В Цхинвале говорят, что Кокойты хотел бы изменить Конституцию и остаться, но этому решительно воспротивилась Москва. Эксперт по проблемам Кавказа Алексей Ващенко не считает, что можно говорить о недовольстве российского руководства политикой Эдуарда Кокойты.
Он, когда пришел к власти, начал проводить курс на независимость, признание и присоединение к Северной Осетии, то есть к России. Я считаю, что Россия довольна. То, что там идет сейчас обсуждение, кого будут выдвигать, проблема в том, что Кремль не может надавить и сказать, что будет вот этот. Потому что в 2004 году в Абхазии попытка Путина сделать так, чтобы президентом стал Рауль Хазенба, привела к конфронтации. Кремль просто получил пощечину от маленькой Абхазии. Словоупотребления были как в Абхазии. То же самое происходит и с Южной Осетией. И, как я это признавал, возникли очень большие проблемы с восстановлением республики, потому что до республики доходит только 20% средств.
Весь последний год в российской столице проходили смотрины потенциальных преемников какой-то. Самые большие надежды президент, как утверждает газета «Коммерсант», возлагал на генерального прокурора Теймураза Хугаева. Он и брат президента Роберт какой-то женаты на сестрах. Но в Москве остановились на иной кандидатуре – главы республиканского МЧС Анатолии Бибилове. Вот мнение независимого юго-осетинского журналиста Тимура Цховребова.
В Южной Осетии нет не пророссийских политиков, там все пророссийские. И в Южной Осетии надо делать ставку на развитие демократических выборов, честных выборов, а не на человека. Иначе снова будет то, что Россия уже имеет. Сделав ставку на Кокоева, она имеет маленького фюрера, так скажем, и расплачивается за это. То же самое Бибилов. Бибилов нигде себя политически никогда не проявлял. Он всегда был только исполнителем. Но если будет прямая поддержка России, то он может выиграть, так как население запугано предыдущей войной и во всем поддерживает Россию. Но рейтинг Бибилова у части населения, особенно воевавшего, невысок.
Поиском устраивающей Москву кандидатуры будущего президента самопровозглашенной республики, по данным российской прессы, занималась межведомственная группа, состоявшая из сотрудников администрации президента, ФСБ, службы внешней разведки, Минобороны, МИДа, Минрегиона и аппарата правительства. Обсуждались кандидатуры лидера правящей партии «Единство» Зураба Кокоева и посла Южной Осетии в Москве Дмитрия Медоева. На главе МЧС было решено остановиться якобы по настоянию Минрегиона и спецслужб. В состоятельности методов работы Кремлевской комиссии сомневается президент Центра политическая аналитика Михаил Тульский.
Это не первая такая глупость кремлевская в отношении и не признанных государств, и вообще государств СНГ, потому что Кремль практически всегда ставит на какие-то непонятные фигуры, которые потом проигрывают. Проигрывают даже, когда получают медийные ресурсы, медийную поддержку всех кремлевских телеканалов. Практически везде у Кремля в ближнем зарубежье происходят провалы. Эти решения, видимо, от какой-то такой вот самоуверенности, самовлюбленности, такого впечатления, что раз у нас, так сказать, цена на нефть и на газ достигла просто невероятных размеров, значит, мы уже такие великие и богатые, что просто можем творить все, что угодно, и вот на кого бы мы ни ткнули пальцем, тот и победит.
Сейчас, по информации газеты «Коммерсант», кандидатура Анатолия Бибилова проходит согласование на уровне президента Дмитрия Медведева и премьера Владимира Путина. А уже в сентябре должна начаться предвыборная кампания Бибилова с привлечением главы администрации российского президента Сергея Нарышкина и главы российского МЧС Сергея Шойгу. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 18 августа. В Гондурасе, в городе Ла-Сейба, открывается первый всемирный саммит людей африканского происхождения. Это часть провозглашенного ООН Международного года лиц африканского происхождения. По данным Всемирной организации, к этой группе относят себя около 200 миллионов человек, живущих в Америке и еще миллионы в других частях света за пределами африканского континента. Провозглашая этот год, международное сообщество признает, что лица африканского происхождения представляют собой особую группу, права которой необходимо защищать. О людях африканского происхождения, живущих в Латинской Америке, рассказывает эксперт «Радио Свобода» по этому региону Александр Гостев. Беседу с ним ведет мой коллега Валентин Барышников. Первый вопрос о том, почему саммит проводится именно в Гондурасе.
Именно в Южной Америке очень много различных этносов, которые сохраняют до сих пор африканскую культуру, естественно, за столетия смешавшуюся и с европейской культурой, и с культурой коренных жителей Южной Америки, то есть с индейцами. Это очень самобытные, интересные, разнообразные народы. И вот в Гондурасе есть этническая группа, которая называется Гарифуна. Кроме Гондураса, они еще живут в Белизе, в Гватемале, немножко в Мексике и на побережье Никарагуа. Это потомки африканских рабов, которых привозили еще в 16 веке испанские колонизаторы для работы на рудниках и плантациях в Южной Америке, бежавшие от хозяев, смешавшиеся с коренным населением, исчезнувшим сейчас с Карибских островов. В свое время они владели некоторыми островами в Карибском море, очень долго и мужественно сражались за независимость от всех. И они эмигрировали с малых Антильских островов, таких как Сент-Винсент или Тринидад и Тобаго, вот на побережье вот этих стран, которые я назвал, Гватемала, Белиз, Гондурас. И до сих пор они живут там достаточно обособленно. На этот саммит, конечно, приедут люди со всего мира, но я думаю, что 90% будут все-таки делегаты из различных латиноамериканских стран, просто потому что такова история.
Широко известна культура афроамериканцев в Северной Америке. А что касается черного населения Южной Америки, можно ли тут говорить о каких-то расовых культурных проблемах?
Из почти 600-миллионного населения всех латиноамериканских стран, 100 миллионов человек, они определенно африканцы. Вообще есть данные, что до 70-80% вообще всех латиноамериканцев в той или иной степени носят в себе черные гены. Усиленно и довольно разумно во многих странах проводилась политика метисации, от слова метис, когда сознательно создавалась одна единственная нация. Ну, такая, как бразильцы или кубинцы, например. Там никому в голову не придет делить людей по цвету кожи, просто потому что настолько все перемешано, что они какие-то одни единые. Хотя есть и бразильцы-блондины с голубыми глазами или венесуэльцы, а есть, ну, совсем откровенные, совсем африканцы. Конечно, есть некие расовые и культурные проблемы все-таки. Преступность больше, безработица больше. Зависит в целом от политического режима в той или иной стране. Но это далеко не так остро, как сейчас, ну, не знаю, допустим, даже в той же Европе. Что касается культуры, ЮНЕСКО, например, культуру, историю и музыку, религию вот очень многих вот этих народностей, таких как Гарифуна, включила давно в список всемирного культурного наследия. Есть еще и мароны от испанского слова симарон, то есть беглец. Это потомки рабов, убежавших много столетий назад от своих хозяев куда-то в джунгли или в труднодоступные горы, которые жили очень замкнуто и потаенно такими общинами и вели борьбу с колонизаторами. До сих пор существуют вот эти деревни в Гвиане, в Суринаме, в Венесуэле, в Бразилии. Самое интересное, образовались уникальные языки. Это сплавы каких-то африканских диалектов с языками колонизаторов. Вот есть, например, такой язык, как сранантонго. Это смесь дагомейского африканского языка, голландского и испанского. Но вот всем известны такие религии, как вуду, сплав африканского анимизма с католицизмом. На Кубе то же самое, называется сантерия. В Бразилии эта религия называется кандомбле. Музыка, такие стили, как бачата на Карибах, румба на Кубе, самба, это опять-таки сплав африканской культуры, европейской и индейской. Даже можно вспомнить известное вот полугимнастику, полубоевое искусство под названием капоэйра.
У людей африканского происхождения, живущих в Латинской Америке, говорил эксперт Радио Свободы Александр Гостев. В городе Ла-Сейба в Гондурасе открылся первый всемирный саммит людей африканского происхождения. Это программа «Время свободы». Движение «Севастополь-Крым-Россия» предложило назначить на освободившийся после смерти Василия Джарты пост премьер-министра Крыма бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Движение «Севастополь-Крым-Украина» обратилось с предложением назначить на пост премьер-министра Крыма бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова к президенту Украины Виктору Януковичу. Именно с ним в соответствии с Конституцией Украины согласовывается кандидатура главы правительства Крыма. В обращении говорится, что Лужков способен обеспечить радикальный прорыв в социально-экономическом развитии полуострова и дальнейшую позитивную динамику российско-украинских отношений. Движение напоминает, что Лужков, будучи мэром российской столицы, много сделал для Севастополя и заслужил расположение крымчан. И они любят его так же, как в свое время советский народ любил Ленина. Конец цитаты. Представители движения «Севастополь-Крым-Россия» полагают, что Лужков сможет привлечь инвестиции для строительства моста через Керченский пролив и добиться завершения этого давно обсуждаемого проекта. Украинский политолог Владимир Притула считает, что Юрию Лужкову никогда не стать премьер-министром Крыма, и объясняет, почему.
Абсолютно, я думаю, что невероятная вещь. Во-первых, само движение маргинально, то есть абсолютно невлиятельно. Это же движение инициировало приезд в Крым бывшего президента Крыма Юрия Мешкова, который так скандально закончился, ну и смешно закончился. Поэтому, в принципе, в Крыму над этим смеются.
Кто может стать преемником Василия Джарты?
Называют много фамилий. И крымских, и киевских, и донецких управленцев, и политиков, известных, менее известных. Говорят, что это может быть и нынешний губернатор Севастополя Владимир Яцуба, может быть нынешний первый вице-премьер крымского правительства Павел Бурлаков, который считается правой рукой Джарты, называет фамилия Анатолия Присяжнюка, губернатора Киевской области. Кроме того, называет фамилию Анатолия Могилева, нынешнего министра внутренних дел Украины, который тоже долго, длительное время работал в Крыму и даже возглавлял штаб партии регионов и Виктора Януковича на нескольких выборах и показал себя хорошим управленцем. В любом случае, принимать решение о назначении премьер-министра будет либо президент Виктор Янукович, либо его окружение.
Юрий Лужков, занимая пост мэра Москвы, действительно активно поддерживал связи с Крымом, инвестировал деньги в развитие туристического бизнеса и даже выступал за возвращение Севастополя в состав России. За это в 2008 году украинские власти объявили его персоной нон-грата. В 2010 году запрет на въезд был снят. Российский политолог Николай Петров.
Мне кажется, что и существующий порядок назначения премьер-министра Крыма, и политическая ситуация, и в частности отношения между украинскими и российскими властями, и нынешнее состояние политическое Юрия Михайловича Лужкова, ничто не позволяет предположить, что такого рода идея могла бы быть хоть как-то реализована.
Предложение о назначении на пост премьер-министра Крыма Юрия Лужкова поступило после смерти главы крымского правительства Василия Джарты, который скончался в ночь на 17 августа. О реакции украинского руководства и самого Юрия Лужкова на инициативу движения «Севастополь-Крым-Россия» пока ничего не известно. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор ярких публикаций, репортажей в средствах массовой информации. Обозреватели американских газет активно обсуждают автобусную предвыборную поездку президента США Барака Обамы по нескольким штатам. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Как пишет вашингтонская газета «Политико», во время ожесточенного июльского спора вокруг поднятия долгового лимита президент Барак Обама пригрозил напрямую обратиться к американскому народу с целью заручиться общественной поддержкой его позиций по реформе социальных программ. Верный своему слову, он только этим и занимался в ходе своей поездки по трем штатам. Обама поднимал ставки в своей битве с республиканцами в Конгрессе накануне предстоящей осенью схватки по поводу путей сокращения дефицита госбюджета. Республиканцы не замедлили обвинить президента в проведении кампании за свое переизбрание за счет налогоплательщиков, отмечает издание. Рейтинг экономической политики Обамы упал до новой низкой отметки – 26%. Это на 11% ниже, чем в середине мая. Информационное агентство Bloomberg отмечает, что, учитывая уровень безработицы, застрявший на 9% отметке, недовольство американцев не является сюрпризом. В интервью телекомпании CBS, которая выйдет в эфир в воскресенье, Барак Обама поделился своим мнением о том, куда идет американская экономика. Думаю, недавнее поведение рынков явилось их реакцией на то, что экономический рост идет не так быстро, как следовало бы. Этот рост встретил множество препятствий. Европейский долговой кризис, землетрясение в Японии, повышение цен на бензин в результате арабской весны. Я не считаю, что нам угрожает еще одна рецессия. Но опасно то, что выход из недавнего экономического кризиса идет не столь динамично, поэтому мы должны действовать активнее. Президент Обама в ходе своего автобусного тура уже объявил, что в начале сентября обнародует свой план создания рабочих мест. Наблюдатели предполагают, что этот план будет сопровождаться предложениями о дальнейших мерах по сокращению бюджетного дефицита. Газета «Вашингтон-Пост» публикует некоторые детали. Согласно источникам в администрации, пишет газета, президент обдумывает предложение о снижении налогов для компаний, нанимающих работников, о новых расходах на дорожное и гражданское строительство и другие меры, способные помочь тем, кто уже долгое время сидит без работы. Обама также планирует выступить с новой крупной инициативой по сокращению бюджетного дефицита, призвав специально созданный комитет Конгресса найти способы сэкономить больше, чем обговоренные ранее 1,5 триллиона долларов, пишет «Вашингтон-Пост». Известный публицист Фарид Закария в своей статье в газете «Вашингтон-Пост» пишет, что создание новых рабочих мест – это сегодня для Обамы работа номер один. Автор отмечает, что демократы в конце концов начали активно критиковать президента Обаму, придя в отчаяние от его уступок консервативному движению чаепития в дискуссии о поднятии долгового потолка. Вероятно, Обама осознает, что рост занятости – это наиболее важный фактор для его переизбрания на следующий срок. Но для того, чтобы внести реальный вклад в реальную экономику, Обаме нужен комплекс таких предложений, которые он сможет провести через Конгресс. Закария напоминает, что хотя уже в начале текущего года ВВП США вернулся к докризисному уровню, при этом число рабочих мест в стране сократилось на 6 миллионов 800 тысяч. При нынешних же темпах создания рабочих мест понадобится 5 лет, чтобы занятость повысилась до предрецессионного уровня. Между тем, пишет автор, существует ряд недорогих стратегий, способных резко повысить занятость. Например, стоит обратить внимание на развитие туризма.
Обзор американской печати подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Министерство науки и образования России подписало соглашение с двумя национальными спортивными федерациями о разработке программы введения в средние школы и занятий по фитнесу и аэробике, которые в перспективе заменят уроки физкультуры. О реализации такой инициативы я беседую с независимым экспертом в области фитнес-индустрии, автором образовательных программ по этой тематике Ольгой Малыгиной.
Задача в нашем государстве стоит очень сложная. Это вовлечение большей доли населения к занятию спортивно-оздоровительным занятиям, да, и фитнес-занятиям. Эти данные стратегии 2020 даже зафиксированы, чтобы увеличить долю населения. На данный момент увеличение доли населения крайне затруднительно, я бы сказала, практически невозможно. Вот это включение школьников в оздоровительную, так скажем, культуру, я бы сказала, формирует у них в будущем потребность к занятиям. И тем самым у нас и наши там ключевые показатели развития будут выполняться. Подписание соглашения Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерации художественной гимнастики и Федерации фитнес-аэробики России. Та самая как бы реализация привлечения в школы вот таких новых современных оздоровительных программ. Фитнес-аэробика будет охватывать старшие классы. То есть это будут занятия для старшеклассников, включенные, да, вместо уроков физкультуры, которые сейчас, кстати говоря, по нашим стандартам образовательном должно быть не менее 3. Это даже с точки зрения тренировочного процесса очень качественно, потому что, ну, не менее 3 раз в неделю это надо делать. Предполагается, что это будет происходить на базе школ. Здесь можно даже варианты делать, потому что, например, фитнес-программа может быть реализована без использования там дорогущего оборудования, достаточно коврика, понимаете? Если есть у школы возможность, например, Лада купит оборудование, если нет возможности, будет немного упрощенно, но все равно полноценные занятия.
Так где возьмут вот этих прекрасных мускулистых красавцев и стройных девушек, которые будут проводить эти уроки, же надо специалистов готовить.
Безусловно. Первое, что нужно сначала разработать форматы уроков для разного возраста, девочек, мальчиков. И, конечно, должен быть не один, их должно быть несколько, чтобы это было интересно. Это может быть и танцевальный формат фитнес-урока, это может быть силовой формат фитнес-урока и так далее. После того, как разработаны форматы, нужно понимать, кто будет учить. То есть у нас есть обучающие организации, у нас есть те, кто как бы владеет методиками этих самых форматов, да, и может учить. Надо это делать в массовом масштабе, да, то есть это речь идет вообще о всех школах России. Я думаю, что это не сразу, не быстро, не за один год, но в процессе все равно учить будут учителей на местах.
А есть какой-то зарубежный опыт на этот счет?
Ну вот так, чтобы массово и в школах так под единый стандарт, такого, ну вот я на самом деле не встречала. Но за рубежом, смотря в каких странах, ну, допустим, развитые европейские штаты возьмем, доля частных школ гораздо больше с нами. У нас частных школ меньше. Опыт и западный, и даже у нас уже в России, в Москве в частности, есть такие прецеденты, когда частная школа, не имея, например, собственного бассейна, обращается в клуб оздоровительный с тем, чтобы выделить определенное время для проведения уроков. То есть дети, грубо говоря, ходят на физкультуру в соседний клуб.
Около 3% населения России так или иначе охвачено занятиями в фитнес-индустрии. Я думаю, что это преувеличенные цифры, но предположим. А каков процент, скажем, в Соединенных Штатах или в Западной Европе? Нет у вас под рукой цифр таких?
В мегаполисах, да, и в областных центрах, в крупных городах процент гораздо выше, чем, например, в каких-то поселениях. В Москве 4-4,5% населения заняты, пользуются платными услугами. Мы посчитали абсолютное количество пользователей услуг по абсолютному количеству клубов Москвы. А что касается, например, крупных городов. Вот города-миллионники, мы их даже градацию сделали от 900 тысяч жителей и выше. Ну, туда там Воронеж подходит, Красноярск. Примерно там 1,5-2% населения. А в городах до миллиона, ну, таких тоже областных центрах, да, это примерно 1-1,5%. А что касается, например, крупных городов западных стран, ну, тоже колеблется показатель, там, в районе 20, 18-24, вот так примерно в разных странах. В США выше показатель, потому что у них есть еще смежные отрасли, там, пассера, да, которая близка к оздоровительной, вот, и там четверть населения точно занимается.
Говорил автор образовательных программ в области фитнеса и аэробики Ольга Малыгина. Первый фитнес-клуб на территории России был открыт в Ленинграде в 89 году. Поначалу монополистом рынков была система клубов World Class, однако в середине 90-х годов прошлого века в Москве появились и начали расширяться сети Gold's Gym и Planet Fitness. О том, почему в России фитнес обычно по-прежнему считается занятием для богатых, я беседую с исполнительным директором интернет-портала Fitness Expert, площадки для обсуждения проблем отрасли, Оксаной Апрельской.
Заведение, открытое в 89 году, было первым, и в течение долгого времени шла работа по тому, чтобы объяснить людям вообще, что такое фитнес, зачем он нужен и так далее. Сейчас слово само вошло в обиход, люди понимают, но есть понимание термина в части, скажем так, фитнес-коммерческой организации, а не в плане того, что это очень сильно облегчает жизнь.
Это удовольствие для богатых в России?
Изначально, когда только фитнес появлялся в России, это была ориентация, естественно, у него на премиальный сегмент, на высокодоходную аудиторию. Это были дорогие абонементы, это были клубы премиум-класса. Потом начали появляться клубы, ориентированные на, так скажем, бизнес-сегмент, да, или эконом-плюс, на средний класс. Но в России среднего класса не так много. То есть очень низкий процент населения можно отнести к этой категории. Клубов эконом-класса для большей части населения очень мало. Но самая большая как раз проблема отрасли в том, что людей стоят услуги дорого.
Какова стоимость этих услуг примерно?
Разные цены абсолютно, да, то есть можно встретить лакшери, так называемом сегменте, там стоимость клубной карты достигает 500 000 в год. Есть карты годовые, я сейчас говорю о годовых. порядка 100-150 тысяч в год. Есть средняя цена клубной карты в год, это порядка 30 тысяч рублей. Тенденция в сторону большей доступности. Далеко все равно небольшая аудитория пока может быть охвачена именно за счет. С другой стороны, снизить стоимость услуг тоже достаточно проблематично, потому как достаточно высокие арендные ставки, стоимость рекламных площадей, обучение персонала, вообще, в принципе, фонд заработной платы, да, и налоги достаточно высокие. Снижать новую планку клубы многие позволить себе не могут.
У россиян, на ваш взгляд, по вашим оценкам, вырабатывается какая-то социальная привычка к фитнес-услугам? 30 тысяч рублей, $1000 для подавляющей части населения страны – это нереальные абсолютно деньги, которые можно выделить, чтобы поддерживать себя в кондиции. В стране, где 15 миллионов бедных и где в структуре затрат почти 50% – это затраты на питание. Ну, откуда найти такие деньги?
Мнение все-таки о том, что фитнес – это такая, знаете, элемент моды и элемент имиджа, вот оно доминирует. Формирование у населения, понимание того, что занятие спортом в первую очередь польза для человека, для его здоровья, это в дальнейшем сильно облегчит его жизнь. Сейчас пока этого понимания, с моей точки зрения, нет у большинства населения. Больший вклад в формирование этого мнения должно как-то вот эту миссию взять на себя государство. И если говорить о подписании соглашения о модернизации уроков физкультуры, мне кажется, это такой достаточно серьезный шаг, если программа будет реализована, именно в плане формирования с детского возраста. Я понимаю, как должны выглядеть фитнес-уроки. Я не представляю совершенно, как можно, грубо говоря, физруков сделать фитнес-тренерами. С моей точки зрения, это задача нечеловеческого уровня сложности.
Как выглядит сейчас вот карта услуг, которые предлагают среднего уровня фитнес-салоны? В Европе, насколько я заметил, есть такая тенденция, что они все больше превращаются в такие большие комбинаты для того, чтобы тоже уменьшить затраты на аренду, скажем, снимают какие-нибудь бывшие заводские корпуса, и там все вместе, от тенниса настольного до занятий, популярных сейчас очень в европейских странах, зумбой и традиционный фитнес. В России есть движение в этом направлении? Или в основном речь идет о маленьких клубах, которые работают, скажем, там при гостинице или спортивных центрах?
Как раз при гостиницах у нас не очень большое количество фитнес-клубов. Нашему фитнесу, да, примерно 20 лет, и от Запада мы отстаем вот на, примерно на эти 20 лет. Идет тенденция такая, выход за рамки премиального сегмента и какая-то тенденция к снижению стоимости. Хорошо и активно развиваются, наоборот, отдельные студии, узкоспециальные, студии йоги, студии танца, студии пилатеса. Персональных тренировок начали появляться студии в Москве, в Новосибирске. Студия, в которую приходит человек, занимается персонально с клиентом, там 2-3 тренажера для разминки, и все. И дальше идет функциональная тренировка. Большие клубы есть. Средний клуб сейчас, это, скажем так, 2-3 тысячи квадратных метров. Я прекрасно представляю, да, о чем вы говорите, о западных клубах, в которых это, по большому счету, ангар. Там очень низкая стоимость абонемента. Окупается это все за счет огромного потока клиентов. У нас такого пока нет. Мне кажется, должно пройти очень много времени для того, чтобы вот такого формата начали появляться клубы.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 18 августа были эксперты в области фитнеса Оксана Апрельская и Ольга Малыгина. В перспективе уроки фитнеса и аэробики должны заменить в российских школах уроки физкультуры. Вот так обстояли дела в четверг, 18 августа. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», «Свобода News. .ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Великий режиссер ответил так. Но он же армянин. Это все знают.
Это террорист-одиночка. Некто с оружием, способный устроить...
Надо, чтобы люди чувствовали, что от них что-то
зависит. Продолжаем работу в этом направлении.
Обвинение касается превышения полномочий и власти Тимошенко на премьерском посту.
Получение денег выступил.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».